добро пожаловать на наши рок-посевы. На 2 месяца отложили мы в сторону битлологические исследования, и сегодня продолжим их 43-й по счету передачей. Знаю, вам нелегко. Мне тоже трудно. Но мы, господа, идем на побитие мирового рекорда, на достижение никогда еще не достигнутого, а это всегда требует предельных усилий. Глянем в рок-хронику. 6 августа в 86 году, купаясь в Волге, утонул скрипач аквариума Александр Кусуль. 7 августа в 57 году родился Брюс Диккенсон, в прошлом вокалист Iron Maiden, ныне руководитель собственной команды. 8 августа в 61 году родился Дэвид Эванс, известный по кличке или по прозвищу The Edge, гитарист из U2. 10 августа в 47 году в Эдинбурге родился Иэн Андерсон, вокалист и флейтист, создавший Jet Rattle на пепелище Джон Эванс Бенда в 68 году. Английская поп-группа «Оазис» объявила о своих гастролях по Англии. Они начнутся в сентябре. Билеты в продажу были выброшены. Я умышленно пользуюсь этим застойным словом. Выброшены были несколько дней назад. Причем покупать их можно было по телефону. Ну, как здесь водится, через кредитную карточку. Не знаю уж, сколько операторов сидело на линии, но только за полчаса прозвонилось туда в контору 35 тысяч человек. Продажа началась в 9 утра, а к полдесятому уже все ушло. Все билеты были проданы. Только и остается сказать, ну вообще. Врач Элвиса Пресли Джордж Никополос 2 недели назад был лишен лицензии и более практиковать не имеет права. Помните, еще в свое время его винили в преждевременной смерти Элвиса, ибо вскрытие тела покойного показало тогда, в 77-м, перенасыщенность разного рода транквилизаторами и возбуждающими. Никополос все эти годы продолжал прописывать медицинскую наркоту щедрой рукой, за что теперь вот и поплатился. Еще здоровье. Гитарист Pearl Jam Майк МакКриди попал в больницу после концерта в американском штате Милуоки. Диагноз – общее истощение сил и обезвоживание организма. Мы-то знаем, от чего оно бывает. Так вот, накачав его организм влагою и придав ему немного силы, врачи отпустили Майка домой на следующий день. Была такая американская группа Beach Boys, а в ней был, вернее, он и до сих пор есть, Брайан Уилсон. Брайан Уилсон в 91-м году написал автобиографию под названием «Wouldn't it be nice?» – «Было бы неплохо». И в этой книжке он описал мать свою, представив ее читателям как алкоголичку. Ну, мать против сына не пойдет, а вот на издателей она в суд подала. Против Уилсона уже судился и другой участник Beach Boys Майк Лав. Но тот иск был улажен полюбовно. Теперь с автором судится еще один бич-бойчик Карл Уилсон. «Меня оклеветали», — заявляет он. Английская группа UB40 недавно получила судебное решение впредь выплачивать секретарше Дебби Бэнкс авторские по песне «Don't Break My Heart», хит 85-го года. Песня основана на стихах, которые Дебби сочинила и послала бывшему участнику группы, а тот на них песню наложил. И вот решение судьи означает, что Дебби Бэнкс будет получать авторские, причем пересчитанные задним числом с 85-го года, когда эта песня начала зарабатывать авторские отчисления. Ну, еще про отчисления. Есть группа, их большинство, которые не позволяют себя ни фотографировать, ни снимать на пленку, ни записывать на магнитофонную ленту. Но не такова американская Металлика. Она, наоборот, всячески поощряет своих фанов в этом смысле и даже продает на концерты особые билеты. На них так и написано «тейпер», то есть ленточник, ну, записывальщик или магнитофонщик. Вот против этого возражают директора из Ассоциации британской пластиночной промышленности. «Может создаться неверное представление, — говорят они. Люди подумают, что разрешение записывать — это разрешение и на продажу. Потому что мы-то знаем случаи, когда буквально через несколько дней пиратские компакт-диски какого-нибудь английского концерта продаются где-нибудь в Италии или в Германии, причем долларов по 30. Некоторые из них расходятся тиражом в 20 тысяч, а артисты с этого не имеют ни копейки». Конец цитаты. Ну, конечно, директора не учли тут элементы рекламы, потому что бутлеги способствуют покупке обыкновенных легальных компакт-дисков группы. Ну, на этом рок-хронику закончим, перейдем к нашему битлологическому сериалу. В начале июня мы остановились на белом альбоме «Битлз». Последняя песня, прозвучавшая тогда, была «Blackbird» — «Скворец». И следующая песня на пластинке — «Piggies» — «Свинки». Написал ее Джордж Харрисон. Начал сочинять еще в 66-м, но закончил только к 68-му. Запись песни началась 19 сентября. Продюсером был Крис Томас, он же сыграл на арфе. И последнее. Групповой убийца Чарльз Мэнсон. Среди прочих песен «Битлз», якобы содержащих тайные послания, особо указывал на эту. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play. White shed. You will find bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around in. In the skies with all the packing laid down to what goes on around. С белого альбома. Мы возвращаемся к событиям 69-го года, месяц февраль. 2 февраля на Виргинских островах Йоко Оно и ее второй муж Энтони Кокс были официально разведены. Причем по решению суда дочь их, Киёко, должна была оставаться с матерью. 3 февраля 69-го года Алан Клайнс официально стал менеджером «Битлз». На следующий же день нью-йоркская фирма «Eastman and Eastman» была назначена юридическим советником битловской корпорации Apple. Известно, что директора фирмы «Eastman and Eastman» — отец и брат Линды, тогдашней невесты Маккартни. Тут надо сказать несколько слов об Алане Клайне и разногласиях по его поводу. Алан Клайн был вообще менеджером «Rolling Stones» и прославился тем, что умел вышибать из пластиночных компаний рекордные авансы. У «Битлз» же финансы были в растрепанном состоянии. Они как будто воду решетом носили. Пока донесешь, глядь уж пусто. А тут Алан Клайн, пробивной, нахрапистый. «Жулик он!» — говорил друзьям Маккартни. «Что ж ты жулик?» — отвечали ему. «Зато деловой». Кандидатура Клайна прошла 3 голосами против 1, но и Маккартни уступку дали, так что события 3 и 4 февраля — это иллюстрация вышесказанного. 7 февраля Джордж Харрисон лег в лондонскую больницу University College Hospital, аденоиды удалять, и пролежал там неделю до 15 числа. Если помните, в октябре предыдущего 68 года на дому у Джона Йока был полицейский обыск. Нашли там 219 зерен индийской конопли, был потом суд со штрафом, скандал на всю страну и так далее. Так вот, квартира-то была Рингена. И теперь владельцы дома номер 34 по площади Монтагю-сквер подали на него в суд за нарушение договора о найме, за злоупотребление. Этот иск в конце месяца, 28 февраля, утрясли полюбовно, без суда. Ринго Стару пришлось свою квартиру потом продать. Следующая на очереди сейчас песня «Рокки Раккун». Ее написал Пол Маккартни еще в Индии, в Ришикеше. Сочинять ему помогли Джон Леннон и бывший там же в Индии Донован. Тогда они втроем сидели как-то на крыше одного из коттеджей колонии Махариши Махеш Йоги. Поначалу песня называлась «Рокки Сасун». Записывать ее начали 15 августа 68-го. Пол играет на акустической гитаре, Джон на басу, а Джордж Мартин на прямострунном пианино «Хонки-тонки».
Now somewhere in the black mining hills of Dakota there lived a young boy named Rocky Raccoon. One day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin, he said, Danny boy, this is a showdown. He drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch, and I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he elected no doubt. Yeah.
Белый альбом, песня «Rocky Raccoon», песня про ковбойского паренька, устроившего перестрелку со своим соперником. Настал март 69-го. 1 числа Пол Маккартни отправился продюсировать Мэри Хопкин. В этот же день пластинка «Сержант Пеппер» вышла, я бы даже сказал, выпала из списка популярности, пробыв в нем 88 недель. В этот же день Ринго начал сниматься в новой картине «The Magic Christian» — «Волшебный христианин» с Питером Селлерсом в главной роли. Видно из всех этих событий, что героев наших начало тащить в разные стороны. Особенно Джона. 2 марта он с Йоко выступил в Кембридже на концерте «Джаз-авангарде». Он играл, я бы сказал, играл в кавычках на гитаре. В кавычках, потому что он не играл, а выл этой гитарой, выставляя громкость на усилителе так, что тот заводился от близости гитарных звукоснимателей. Получалась обратная связь. 12 марта 1969 года Пол Маккартни и Линда Луиза Истман сочетались браком в Лондоне в районном Марилебонском ЗАГСе. Я его почти каждый день проезжаю. Затем брак этот осветил католический настоятель местной церкви, где Маккартни жил, ну и живет, в районе Сент-Джонс-Вуд. А вечером был свадебный прием в отеле Риц. Ни один из Битлз на свадьбе не появился. У Джорджа Харрисона была, правда, уважительная причина. Его и Пати в этот день арестовала полиция за хранение гашиша. Обоих их доставили в участок в городе Эшер и предъявили официальное обвинение. По части женитьбы между Маккартни и Ленноном возникло эдакое социалистическое соревнование. Смотрим в хронику. 12-го женился Пол, а Джон, видимо, не желая отставать, уже 16-го вместе с Йокой вылетает в Париж в надежде сочетаться там браком. Пол же и Линда 17-го, уже обженившись, полетели в Нью-Йорк на медовку. 18 марта 1969 года Джош и Патти предстали перед судьей и были отпущены под залог до 31 марта. 20-го Джон и Йоко получили подтверждение, что могут сочетаться браком в Гибралтаре. Гибралтар, над которым до сих пор гордо веет британский флаг. Они вылетели туда из Парижа и зарегистрировались в английском консульстве. Ну, видимо, уже ждали, бумажки уже, видно, были подготовлены. Потому что на острове пробыли всего 10 минут, тут же вернувшись в Париж. Через несколько дней, 24 марта, было малоисторическое событие. Джон и Йоко обедали в Париже с Сальвадором Дали. Следующая песня «Don't Pass Me By» — первая, сочиненная Рингой. Ну, может, не первая сочиненная, но уж точно, что первая, исполненная, записанная на пластинках «Битлз». Ринго и раньше песни писал, но друзья их через свой худсовет не пропускали. Оригинальности, говорят, мало. Похоже на что-то. На этой записи Ринго играет на барабанах и рояле. Был приглашен также скрипач Джек Фаллон, поскольку песня в стиле кантри. В интервью с журналом «Музыкальное эхо» Ринго тогда поделился своей композиторской техникой. «Я обычно напишу первый куплет, а потом не знаю, что мне с этой песней дальше делать. Не будешь ведь так вот специально сидеть и сочинять. Так, бренчишь что-нибудь на гитаре или на рояле, ну и появляется в голове. Если мелодия вышла, я ее на ленту записываю, а потом проигрываю раз 100 с разными словами. А потом ленту снимаешь, все слова напечатаешь и выбираешь, какие подходят лучше».
On the mantel shelf, see the hand. in the movies, but I'm by myself. I wonder where you are tonight, and why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, I love only you. You'll never know it hurt you so.
Песня с белого альбома «Битлз». Песня, которую сочинил Ринго Старр. Дата 25 марта 1969 года любому маломальски сведущему битлологу известна. В этот день Джон и Йоко вылетели в Амстердам и начали свою семидневную демонстрацию борьбы за мир в постели в номере 902 отеля «Хилтон». Как над ними потешались известнейшие журналисты! Как зубоскалили репортеришки, как тонко высмеивали комментаторы. Но Джон и Йоко держались с достоинством, и в конце концов, история это показала, щелкоперскую братью посрамили. 31 марта, закончив недельную постельную вахту, Джон и Йоко вылетели в Вену, столицу Австрии, где провели пресс-конференцию в отеле «Сахер». Ну, я во всяком случае так читаю. Конференция была необычной, потому что на вопросы журналистов супруги, молодожены, отвечали изнутри белого холщового мешка. В этот же день состоялась премьера кинофильма «Рейп. Насилие», который спродюсировали Джон и Йоко. Тем временем в городе Эшер в Англии окружной судья признал Джорджа и Пати виновными в хранении конопли и влепил им по 250 фунтов штрафу каждому, да плюс еще 10 гиней судебных издержек. Тогда это были огромные деньги. Закончим мы на сегодня песней «Why don't we do it in the road?» «Почему мы этого не сделаем прямо на дороге?» История песни такова. 9 октября 1968 года это было, как сейчас помню, в среду. Пол и звукотехник Кен Таунзенд пришли в студию номер 3 на Эбби-роуд и записали все партии к этой песне. То есть Пол записал вокал, гитару, рояль и бас. На следующий день позвали еще Ринга, он дописал барабаны и хлопки. То То есть песня это фактически сольный проект Маккартни. Потом, несколько лет спустя, Джон Леннон как-то сказал, или вернее рассказал, как обижен был он с Джорджем за то, что Маккартни пошел записываться, не переговорив с ними, с друзьями, с приятелями, и не пригласив их даже в студию. Вот эта его сольная выходка сейчас и прозвучит. Я же прощаюсь с вами до встречи в будущую пятницу с повтором в субботу и понедельник на короткой, средней, а кто и где, и ультракороткой бибисейской волне. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, сева, новгородцы, город Лондон, Бибиси. Why don't we do